Начинается совместный проект нашей станции и информационно-правового портала zakudi.ru. Радио представляю я, ведущий Роман Щепанский. Добрый вечер, уважаемые слушатели.
Информационно-правовой портал «Закони я», и в этом году, по традиции, представляю, буду представлять я, Артем Каховский, генеральный директор портала. Приветствую всех, здравствуйте, с наступившими праздниками.
Напомню, что каждый четверг с 5 до 6 вечера мы в прямом эфире говорим на тему, которая, начиная с понедельника, обсуждается на портале, ну и по песне уже, я думаю, что Артем, все наши слушатели поняли, что речь пойдет о вечной теме.
Да, Потап и Настя обозначили у нас тему, связанную с кредитами, точнее, она будет посвящена взысканию задолженности по кредитам Госдумы у нас. Ну, наверное, иную в начале года другую какую-то тему было бы сложно взять для обсуждения, потому что по данным новостных агрегаторов «Новелла», Минюста, между прочим, лидирует сегодня в социальных сетях. В общем, все обсуждают направо и налево.
Расскажем, о чем
речь. И законопроект, который уточняет требования к единственному жилью, на которое не может быть обращено взыскание в рамках исполнительного производства.
По ныне действующему закону.
Взыскать с должника, ну, по тем или иным, так сказать, категориям долгов, единственное жилье невозможно. С должника и его семьи, между прочим. Ну, за исключением недвижимости, конечно, находящейся в ипотеке. Вот новый законопроект также не распространяется на ипотечные квартиры и дома, которые по метражу и стоимости не превышают средних показателей, но предполагает, что вот это самое единственное жилье, если оно в два раза превышает нормативы, показатели средние по площади на человека, его можно будет изъять.
Угу.
Ну, в чем, собственно, суть? В 2012 году еще Конституционный суд постановление вынес, что ныне действующий запрет обращать взыскание на единственное жилье должника требует корректировки. Считает Конституционный суд, что имущественный такой иммунитет, он не должен распространяться на лишние метры. То есть, если у меня есть определенный долг, который я могу погасить, продав квартиру и купив себе квартиру поменьше,
да,
то, собственно, в чем проблема? Я должен это делать или у меня должны взыскать. То есть, получается, что владелец в состоянии погасить долг без ущерба для права на обеспечение жильем. Ну, собственно, Минюст предложил фактически изымать у должников излишки жилплощади.
То есть это значит то, что квартира продается, должнику дают ценную сумму денег, покупай себе жилье.
В определенном смысле, конечно, справедливо. Потому что если какая-нибудь, например, там Евгения Васильева сидит себе в своей семикомнатной квартире, и ее не могут изъять в пользу государства, чтобы погасить долги, то есть компенсировать нанесенный государству ущерб, потому что это семикомнатная квартира в центре Москвы, единственная у нее.
Угу.
И, ну, останется бедная Евгения Васильева без жилья. Это такой пример, ну, как бы...
Да не останется,
вот, рисую громкий, да, но таких много.
Во время следствия изъяли 12 килограммов золота, потом вернули. Там денег хватило бы еще такую кучу.
Ну, это просто для примера, для понимания ситуации. Конечно, Минюст сам отмечает, что видит непростую ситуацию с задолженностями алиментов, нарушение прав несовершеннолетних детей на обеспечение их жилплощадью, там, при разводе родителей. Конечно, несправедливо, когда какой-нибудь папа, который задолжал бешеные деньги за алименты, живет себе не тужит там с какой-то другой семьей в квартире собственной, довольно большой, и никаких мер к нему не могут применить, потому что все имущество, там, машину, там, движимое, допустим, он переписал уже на каких-то там других родственников, а квартира, вот она у него единственная, там, трехкомнатная, да?
Ну, а с другой стороны, Артем, ваши люди, которые живут в малогабаритной хрущевке, взяли кредит и не могут его просто там погасить.
Да, и допустим...
Добро пожаловать на улицу.
Допустим, это один человек, у которого там какие-нибудь 38 метров.
Да.
А по нормативу положено 18.
Да.
Ну, значит, будут изымать у него, будет искать где-нибудь эти 18. Ну, давайте чуть подробнее. Да, есть еще пару минут
есть,
о механизме. Значит, смотрите, если ваша сумма долга превышает 5% от рыночной стоимости вашей квартиры, кредитор имеет право обратить взыскание на данное имущество. То есть, например, средняя рыночная стоимость 5-7 миллионов рублей, долг 300 тысяч рублей.
Угу.
Можно взыскать.
Да.
А покрывать долги за счет единственного жилья можно, только если квартира вдвое больше минимальных норм метража, еще раз подчеркиваю, которые устанавливаются региональными властями. Ну, в Москве, например, минимальная площадь зависит от числа проживающих в квартире и состава семьи. А после продажи недвижимости и вычета суммы долга остаток уже не должнику, а, так сказать, состоявшемуся, выплатившему долг, получается, возвращается. Предполагается, что должнику этого должно хватить для покупки новой квартиры.
Меньшей площади, конечно.
Меньшей площади, но не исключено, что это будет жилье в другом регионе, другого класса комфорта совершенно. И подобные нюансы, к сожалению, в документе не прописаны. А возможность взыскания единственного жилья должна обеспечить защиту прав несовершеннолетних. Предполагается, что вот собираемость платежей по алиментам резко возрастет. А сейчас документ находится на общественном обсуждении. А то, что мы с вами сегодня делаем, уважаемые радиослушатели, также является общественным обсуждением. А я напомню, что то, что мы обсуждаем, мы делаем в рамках совместной нашей работы с Минюстом России по мониторингу правоприменения.
Собственно, напомню, что это их предложение.
Да, и ваши самые интересные, аргументированные, понятные мнения мы обязательно стенографируем, включаем в наш ежемесячный отчет Минюсту России в рамках этой самой работы. Поэтому вопрос сегодня простой. Можно ли, в принципе, отбирать жилье за проступок гражданина, каким бы он ни был?
Единственное жилье.
Единственное, да. Можно оговориться, вот у педофилов и убийц квартиру с молотка не пускают вроде как. Неужели задолженность – это более страшное преступление, чем упомянутые?
Артем, я напомню, наш контактный телефон. А вот у Минюста нет такой идеи, чтобы конфисковать имущество у вороватых чиновников? Как-то до этого они пока не дошли. Как-то отбирать единственное жилье, это они придумали.
Здесь тоже палка о двух концах. Мы подобные инициативы не раз обсуждали, и, ну, будут конфисковывать. А что последует за этим в рамках вот наших реалий, да, нашей судебной правоохранительной системы, не станет ли это толчком к еще большей коррупции, не заведут ли дела десятками, сотнями просто, чтобы что-то конфисковать и распродать? Ну, это вот большой вопрос, поэтому опасная инициатива. Я сразу хочу отметить, что Кремль пока позицию по данной теме не выразил, и, как заявил Песков, это одно из рабочих предложений, которые подлежат очень детальной проработке с юридической точки зрения, с точки зрения правоприменения. Предстоит еще собрать мнение многих ведомств, многих сторон по этому вопросу. Уважаемые слушатели, вы как сторона, предлагаем вам сегодня высказаться.
Коротко еще раз напомню вопрос.
А можно ли, в принципе, отбирать единственное жилье...
Если у вас есть долг.
Если у вас есть долг. Целесообразно ли это в наших современных реалиях делать сегодня?
788-3605, код 8495, совсем ненадолго уходим.
Радио Москвы. Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Я напомню, наш контактный телефон 788-3605, код 8495. Нам это интересно, ваше мнение, вдвойне, поскольку, уважаемые слушатели, это инициатива Минюста, и наиболее интересно ваше мнение, уйдут туда же.
Да, ну что... Хотелось бы, опять же, отметить справедливость в этой идее. Есть, безусловно, вот вы, допустим, держите деньги в банке, да, вот какие-то люди набрали кредитов в этом банке, они обеспечены жильем, но вот как-то бизнес у них не пошел, так или иначе банку задолжали. И у банка появились проблемы, в связи с которыми он и ваши вклады вам выплатить не может банально, да. А чтобы обеспечить, вернуть эти кредиты, банк на сегодняшний день не имеет права изъять единственное жилье.
Я напомню, что это совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру 788-3605, код 8495. Я с нами на связь выходит.
Председатель правления Союза жилищных организаций, юрист Константин Крохин. Константин Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Ваше отношение к инициативе разрешить изымать единственное жилье за долги фактически?
Ну, оно отрицательное, потому что право на жилье закреплено в Конституции, и это одно из немногих прав, которые имеют особый режим защиты, и не зря это прописано в Конституции. То есть это такой ряд прав, которые нельзя трогать. Ну, скажем так, если вы хотите это изменить, вам придется менять Конституцию. И это долгое время всех останавливало. С точки зрения эффективности подобной меры, прежде всего нужно обратиться к подсчетам и понять, о какой группе должников мы говорим. Если это проблема должников-алименщиков злостных, это одна история, этих людей не так много. Если это люди, которые в период кризиса, значит, потеряли свой бизнес, индивидуальные предприниматели, которые попали в тяжелую финансовую нагрузку, положение по отношению к банкам, и бенефициарами взыскания долгов будут банки, это совсем другая история. Да? Потому что банкам, как вы знаете, миллиарды вливали, им помогали, продолжают помогать. И если вот для них такая мера выселить человека с единственным жильем, пусть даже это будет не 35 метров, а 70 метров квартира, конечно же, это совершенно не та цель, ради которой необходимо вот вводить такие изменения. То есть я полагаю, что эта мера очень опасная, несвоевременная. Она, по сути, противоречит духу Конституции. Можно нам говорить нюансы, что букве не противоречит, мы оставим там еще сколько-то, 20 метров сверху и так далее. Но тут очевидное противоречие Конституции, потому что у нас в разных регионах учетная норма предоставления жилья разная. И получается, если опираться вот по комментарию Минюста, что надо опираться на то, что им оставят две нормы, то есть площадь будет в два раза больше, а остальное отымут, остатки вернут, то как минимум нужно менять законодательство в этой части. Но потом, сама процедура продажи с торгов после изъятия, она очень непрозрачная. У нас есть целая история двух десятилетий, когда служба приставов, значит, совершала нарушение прав. И в условиях нынешнего кризиса, когда цены на жилье упали, человек может остаться без жилья. Ну, условно, у него заберут, как бы формально половину оценили, а выяснится, что на вторую-то половину оставшуюся купить-то и нечего. И он все равно оказался на улице. И в-третьих, получается, что вот мы чего добиваемся? Чтобы должник, который как вот не он должник, там есть судебные решения, у него лишили единственного жилья, что-то пообещали оставить, может быть, оставили, а может, не хватило ему купить. Мы что, получается, его на улицу выгоняем? Мы формируем новый класс так называемых бомжей. Мы же проходили в 90-е годы, да, это когда вот началась приватизация, и люди, очень многие оказались за бортом жизни, не просто за бортом жилища своего, а просто покинули этот мир. И возникает вопрос, это была плата, цена за что? Чтобы мы перешли в рыночную экономику, чтобы кто-то разбогател, а кто-то обеднел или сгинул, да. Поэтому, когда мы в нашей стране, где больше полугода зима, мы боремся за выживание, и невозможно на улице спокойно находиться, надо обязательно помещение, и желательно жилое. В этих условиях вопрос жилья становится не просто правовым, он становится концептуальным, экзистенциональным. И когда мы говорим о том, что мы будем отнимать вот эту малую родину, вот это жилье, по какой-то процедуре, какие-то правильные судебные приставы это все сделают, то есть в нашей некоррумпированной, да, системе, то это иллюзия. Это новая какая-то сказка, парадигма. И мы должны понимать, зачем мы меняем новую мечту, ради каких целей, к чему это приведет. Вот если мы на все эти вопросы ответим, мы вдруг поймем, что инициатива совершенно бессмысленная, преждевременная и очень опасная. Потому что всегда вот этими благими намерениями с виду дорога в ад вот так выстилается, и мы получим огромное количество правонарушений со стороны исполнительной вот этой роли якобы правильного судебного решения. Мы увидим рейдерские захваты и попытки выселить на этом основании. Очень много конфликтов появится. И, а результат для экономики, взыскания долгов, вовлечение в оборот этих денежных средств, он будет мизерный. Поэтому я вот категорически против.
Константин Викторович, у меня такой один наивный вопрос. Вот, ну, допустим, эта идея стала законом. Да? Есть должник, принято решение. Значит, квартиру отбирают, выставляют на торги. Потом ему должны дать энную сумму денег. А где он все это время живет? В пансионате Минюста? Я не могу понять.
Да нет, вот получается, что до момента продажи он пока еще живет в своей квартире.
Да, в своей,
вот
да?
Да, угу. Вот ее продали. Деньги должны перечислить на специальный счет пристава, да, скорее
всего. Да, но где
он
живет?
И вот потом, по идее, ему должны купить. Соответственно, на этот период должен быть так называемый маневренный фонд. Вы правильный вопрос задаете, потому что у нас в 90-е годы, это вот была большая проблема даже в Москве, отсутствовал маневренный фонд. Когда людей нужно выселять из аварийного жилья и дать маневренный фонд, пока им построят там что-то. А сегодня, вы знаете, не строят для социального жилья ничего. Так вот, получается, что в отсутствии маневренного фонда люди, власти, они закрывали глаза, аварийность отменяли, чтобы никого не расселять, чтобы вот в этих коммуналках там все в центре жили, потому что некуда расселять. Получается, для вот этой процедуры нужно тоже создавать маневренный фонд, чтобы вот на этот период, когда то продали, а новые не купили, куда им деваться этим гражданам? И, значит, единственный, скажем, механизм такой похожий, который был создан, это так называемое общежитие, да, по норме 6 метров, когда выселяют должника из социального жилья, в Москве такое общежитие создано, там оно есть в Юго-Восточном округе. Но оно одно, и, наверное, такое учреждение вообще на всю страну единственное. Поэтому, когда такие вопросы возникают, необходимо принимать соответствующие нормативные акты и подготовительные меры проводить, что куда этих людей будут переселять. Ведь манерного фонда не существует. Да. У нас нет социального фонда как такового, нет государственного жилого фонда. Поэтому это большая проблема. Я считаю, что это вот такие инициативы возникают из-за непонимания, с одной стороны, как это будет реализовываться на практике, вот с нашими реалиями, с нашими людьми, с нашими проблемами с коррупцией. То есть это все нужно вот понимать, как это будет происходить. И второе, я, честно говоря, не вижу цели, вот той цели, ради которой можно менять такой серьезный институт, как единственное жилье. Ну и живет там человек в своих там 70 метрах или 100, и семья его там живет, ну должен он. Ну пусть он живет, как бы общество, ячейка общества вот такая существует. А вы начинаете все это ломать, разрушать, выкидывать его оттуда. И, ну, банк получил свои деньги или какой-нибудь там другой кредитор. И что от этого? Я еще обращу внимание, что одно дело, когда должники злостные, алименщики, вот по таким, да, или там, я понимаю, когда какая-нибудь там больница, которая неправильно вылечила, она должник. Вот там нужно применять вот это принципиальное жесткое взыскание, там, чтобы наши приставы, как правоохранительные органы, расследования проводили. Но там этого нет, поверьте. Там, где надо действительно взыскивать, никакой прыти эти ребята не производят. А вот там, где надо отнять у человека и попрессануть его, это всегда пожалуйста. Тут очередь из силовиков выстроится. Поэтому понятно. Я полагаю, что в данном случае давать еще какие-то сверхполномочия этой структуре, этой службе, которая сегодня и так обладает большим количеством возможностей, совершенно преждевременно.
Спасибо большое. Напомню, кто с нами уходил на связь.
Константин Крохин на связи с нами был, юрист, председатель правления Союза жилищных организаций.
Вот я тоже боюсь, как Константин Викторович, что на самом деле на улице будут оказываться малоимущие люди, которые взяли кредит, как-то не удалось им свой бизнес, я не знаю, просто не могли бы там погасить. Неизвестно, где они окажутся. Давайте напомню вопрос для слушателей.
А можно ли разрешить государству, ну, в лице, я так понимаю, Федеральной службы судебных приставов, отбирать жилье за долги? Опять же, оговоримся, есть примеры, конечно, когда должник живет там в роскошных хоромах в центре Москвы. И совершенно очевидно, что у него есть возможности для маневра ужаться в жилищных условиях без сильного ущерба для себя и выплатить долг. Но когда вопрос касается других регионов, другого уровня жизни, вопрос.
Я напомню, наш контактный телефон 788-3605, код 8495. Это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру. С нами на связь выходит
финансовый директор сервиса онлайн-кредитования Е-Заем Мамука Рязаев. Мамука Валерьянович, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, коллеги.
К вам как кредитору, прежде всего, вопрос. Вы обрадовались, узнав о появлении подобной инициативы?
Сильно обрадовались?
На самом деле эта инициатива не нова. Сейчас уже допускаются обращения, взыскания на единственное жилье, купленное в ипотеку. Кроме того, в 2012 году Конституционный суд предписал внести соответствующие изменения и ограничить так называемый исполнительский иммунитет единственного жилья. Поэтому эта инициатива не нова.
На ваш взгляд, это для кредиторов радостное событие, да? Как дальше-то дела пойдут? Вот в вашей практике, у вашей организации много должников, которые, очевидно, могут выплатить долг, потому что живут в роскошных квартирах и вполне могут себе позволить ужаться.
Здесь важно уточнить, что необходимо соблюдать баланс между правом на жилище и правом на судебную защиту. То есть суть не в том, чтобы отобрать у человека жилье за проступок, а в том, чтобы иметь возможность законно защитить интересы всех сторон. Ведь бывает, да, что должник по долгу в несколько миллионов рублей платит пару тысяч в месяц в качестве отчисления от размера его социальной зарплаты или пенсии.
Да.
При этом он живет в доме или в квартире в несколько сотен метров. Да. И очевидно, это несправедливо. А судебное решение о взыскании долга в таком случае фактически неисполнимо. В особенности после вступления в силу норм о банкротстве физических лиц появилась прослойка так называемых профессиональных должников. Они берут много кредитов и займов, отказываются их возвращать и начинают процедуру банкротства. ходе которой выясняется, что ничего, кроме единственного жилья, у них и нет. Вот с этой точки зрения, несомненно, это положительная инициатива.
Спасибо большое. С нами был на связи
Маму Каризаев, финансовый директор сервиса онлайн-кредитования «Е-заем».
А я напомню наш контактный телефон 788-3605, код 8495. Мы до 6 вечера в прямом эфире. Нам интересно ваше мнение. Галина Ивановна, здравствуйте.
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 Я хотела вот по какому вопросу сейчас сказать. Вот я живу в доме ЖСК. У нас есть сосед, который проживает один в трехкомнатной квартире со сворой собак. Много лет за квартиру не платит. И что же теперь, нельзя его никаких мер к нему принять? Допустим, если можно было бы эту квартиру, значит, продать трехкомнатную, дать ему однокомнатную, а разницу погасить долг по квартплате. Так разве нельзя сделать?
Он вас конкретно...
Легко дело, если у него единственное это жилье, пусть продолжает в том же духе, да?
Он вас чем беспокоит лично этот сосед?
Именно
ну,
собаками?
Ну, лично нехорошо же, чтобы это самое... люди вот такие живут...
Ну вот смотрите, сегодня лишить его за долги перед ЖСК нельзя, этого единственного жилья, если оно действительно единственное, если вы в курсе действительно, что оно единственное. Вот мы инициативу-то
и... собаками, живет с собаками, там вообще это самое, весь подъезд...
Так вас, Галина Ивановна, волнует не то, что он не платит, а то, что он живет с собаками, как я понимаю.
Ну и собаки беспокоят,
но конечно, собаки будут...
и то, что он много лет не платит за квартиру, конечно, это все не очень.
Ну вот видите, вот появилась инициатива, вы, возможно, ее поддержали бы?
Конечно, потому что раз не платят, ну, как-то, ну мы привыкли, вроде вот я старый человек, пожилой, как говорится, законопослушный. У меня, если все самые платежки оплачены, я уже сижу спокойно. А вот люди, видите, какие бывают.
Ну, понятно. Галина Ивановна, вам большое спасибо. Кстати, я напомню, что по статистике должниками являются не пенсионеры и по квартплате, и малоимущие люди. Это люди, у которых есть достаток. Вот пенсионеры и малоимущие первым делом платят коммунальные услуги.
Ну вот видите, как господин Рязаев нам сказал, есть и профессиональные заемщики.
Есть. 788-3605, код 8495. Нам интересно ваше мнение, ждем ваши звонки. Напомню еще раз, что это совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру. До 6 вечера мы в студии прямого эфира, а с нами на связь уходит...
Член общественного совета при Федеральной службе судебных приставов России, член редакционного совета нашего портала Сергей Гуров. Сергей Александрович, здравствуйте.
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 Сергей Александрович, ну, на ваш взгляд, инициатива позволить отбирать единственное жилье у должников, она повысит, в принципе, шансы на исполнение судебных актов. Вот для Федеральной службы судебных приставов это действительно такой серьезный дополнительный инструмент. Сейчас других просто не хватает в работе.
Ну, в том виде, в котором этот законопроект предложен, на мой взгляд, нет, не позволит. Я объясню свою позицию. Заключается она в следующем. Прежде всего, данный законопроект не предусматривает дифференциацию должников по способу и механизму образования этого долга. Вы, Артем, правы были, когда сказали в начале передачи, что определенная справедливость в данном подходе имеется. И Конституционный суд не зря на это обратил внимание. Но тут необходимо учитывать следующий момент. Должники делятся на две категории, вот, грубо если говорить. Первая категория – это те должники, которые имеют что оплатить, но не хотят платить долги. Вторая – те, кто не может их заплатить. Из второй категории людей, также она делится, в свою очередь, на тех людей, которых долги которых образовались ввиду их, скажем так, прямого умысла, ну, по аналогии с уголовным правом, либо косвенного умысла. Так вот, я считаю, что в том случае, если законодатель, вводя данный механизм решения проблемы, не будет учитывать ситуацию, когда должник оказался либо в силу тяжких тяжких целых обстоятельств, либо действия, долг образовался ввиду его каких-то действий косвенного умысла, имеется в виду, ну, например, в ДТП попал или там квартиру залил соседу, то в этих, конечно, в этом, конечно, случае ни в коем случае нельзя обращать взыскание на квартиру единственное жилье. Если же долг образовался, исходя из прямого умысла должника, ну, например, взял в микрофинансовой организации кредит на покупку там телефона какого-то суперсовременного, ну, здесь вопрос, конечно, справедлив, что надо было думать прежде, чем брать этот кредит. Недифференцированный подход при данном законопроекте, конечно, не будет отвечать принципам справедливости. Это первый момент. А что касается механизма исполнения данного законопроекта, я считаю, что самое главное здесь предусмотреть, что никакие судебные приставы, никакие другие органы не могут решать вопрос об обращении взыскания на единственное жилье, кроме суда, в порядке, причем в порядке общего искового производства. Никаких приказных порядков, никаких особых порядков, только в порядке общего искового производства по аналогии с банкротством. То есть после составления судебного пристава акта о невозможности взыскания, когда будет действительно установлено и юридически зафиксировано, что другого имущества нет. Только при таких обстоятельствах должнику будет предоставлена реальная возможность представить доказательства, что механизм образования долга был неумышленным. И в этом случае, конечно, тогда будет отказывать в иске об обращении взыскания на задолженность. И вот при соблюдении вот этих двух принципов, то есть дифференциации и специального искового порядка обращения взыскания на единственное жилье, принцип справедливости может быть соблюден. Во всех остальных случаях, вот в том виде, в котором предложен сейчас законопроект, я считаю, что это, в принципе, аналогия долговых ям, ну, средневековья.
Угу. Сергей Александрович, на ваш взгляд, вот те принципы, которые вы сейчас озвучили, их сформулировать четко и правильно, таким образом, чтобы суды действительно взвешенные решения, руководствуясь ими, принимали, реально в данном законопроекте?
Это... Абсолютно реально. Если Минюст привлечет к этому законопроекту, к разработке данного законопроекта Федеральную службу судебных приставов, Общественный совет Федеральной службы судебных приставов, уж во всяком случае в нашем совете грамотные юристы, правоведы подскажут, и прописать этот механизм совершенно несложно. Просто надо не в одну статью Гражданского процессуального кодекса вносить изменения, а в некий комплекс. И еще раз повторю, я полагаю, что правильней это относить к отдельной категории исков, а не в рамках исполнительного производства решать этот вопрос. Потому что баланс между конституционным правом на жилье и обязанностью исполнить судебное решение, кстати, это тоже конституционная обязанность любого гражданина, можно соблюсти только вот в этом случае, больше никак.
Спасибо большое. Напомню, кто с нами выходил на
Сергей
связь.
Сергей Гуров, член Общественного совета при Федеральной службе судебных приставов России.
И я напомню, наш контактный телефон 788-3605, код 8495. Людмила, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый.
А я поддерживаю эту петицию, конечно, в зависимости от дифференциации должников. Так вот, мой должник из серии тех, из категории тех, кто не хочет платить. Значит, у меня должница брала большую сумму в долг по расписке. Исполнительное производство открыто. Значит, и пенсионный фонд мне из ее пенсии перечисляют маленькую талику денег, как понимаете. Это ж сколько будет времени длиться? Это долгая история. А у нее большая квартира, в которой она живет одна. Поэтому я поддерживаю эту инициативу.
Она что, одна собственница, да, там
одна
других
собственниц? Одна собственница в трехкомнатной квартире. Вот. Оплатит, из пенсионного фонда копейки перечисляются. Вот, пожалуйста, пример должника.
Да, ну, то есть главное прописать, наверное, в законопроекте правильно, чтобы такие случаи можно было четко отделить от остальных.
Точно, да-да-да, вот это обязательно имейте в виду.
Не, ну, спасибо, Людмила, ну, в данном случае можно понять, что человек должен большую сумму денег, один, извините, жирует в трехкомнатной квартире, платит там со своей пенсии, и, да, это аргументировано. Совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру продолжается. 788-3605, код 8495. Ждем ваши звонки, ждем ваше мнение. А с нами на связь выходит...
Александр Меньшиков с нами на связи, адвокат Национальной юридической службы. Александр Андреевич, здравствуйте.
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 Да, Александр Андреевич, ну вот инициатива нами обсуждаемая предполагает, что, например, если у должника гражданина излишки этой самой жилплощади единственной, то квартира может быть продана, долг погашен. А, собственно, в случае, если он не может найти в себе в течение 3 месяцев на оставшиеся деньги жилье, эти деньги могут быть от него переданы в бюджет муниципального образования, где он проживает, и ему будет выделено муниципальное жилье. То есть, ну, вроде как, красиво звучит, на улице должник не окажется. А сегодня у нас государство столько этого муниципального социального жилья может найти, если инициатива вдруг превратится в закон и он вступит в силу?
Ну, вы, наверное, вы уже отвечаете вопросом, значит, в вашем вопросе уже ответы есть. Конечно, мы знаем о том, что государство не может сейчас найти социальное жилье даже для тех групп населения, для которых оно уже, которым оно уже должно выделять это жилье социальное. Мы знаем, сколько у нас люди стоят на очереди, ожидая этого социального жилья, там, годами и некоторые десятками лет. Поэтому о том, что оно найдет жилье в большом количестве, как предполагается, если будет большое количество таких исков и такого взыскания, я думаю, не может быть и речи. Скорее всего, не найдет, и как будет реализовываться в этой части законопроект, у меня большие сомнения.
Александр Андреевич, ну, также, если представить, что вот вступил в силу такой закон, мы же понимаем, что на каждое действие хитрое, не менее хитрое противодействие может быть. А какой механизм будет у должников, которым они начнут активно пользоваться, чтобы избежать остаться без единственного жилья?
Ну, мы знаем, что и сейчас должники этим пользуются, например, ну, такие все-таки недобросовестная часть должников, так скажем, у которых есть, ну, пускай не единственное жилье, что делается. Естественно, никто не запрещает проводить сделки в настоящее время, там, подарить жилье, продать его, даже фиктивно. Доказать вот эту фиктивность очень сложно. Поэтому я думаю, что в отношении и единственного жилья такие же действия могут предприниматься. Ну, соответственно, это могут быть даже дарения детям. И также, в общем-то, будет большой вопрос в взыскании этого жилья.
Александр Андреевич, ну, я хотел сказать, что это не честные граждане, а граждане, обладающими юрпознанием, все-таки так скажем, да, ведь?
Конечно, да. Все-таки мне кажется, что, к сожалению, проблемы будут и социальная, возможно, большая проблема возникнет с тем, что как раз, да, граждане, так скажем, должники, которые социально подкованы, юридически подкованы, и, может быть, какие-то профессиональные должники, знаете, значит, берут большое количество кредитов и так далее, значит, зная, что уже не будут отдавать эти кредиты, они, конечно, не смогут уйти из ответственности. А вот если человек взял небольшой кредит, например, в микрофинансовой организации, а мы знаем, какие там большие проценты, какие-то неустойки, и долг вырос неимоверно, и затем уже у него обращается взыскание на единственное жилье, то он, не обладая познаниями, но он действительно может оказаться на улице. И таких граждан, мне кажется, в наше время, с учетом кризиса, с учетом большого количества потери работы, отсутствия денежных средств, конечно, это может отразиться очень негативно. Мне кажется, что граждане просто останутся на улице. Это какая-то значительная часть.
Не, я просто вспоминаю историю своего друга, отец которого взял небольшой кредит, сумма такая довольно большая для наших слушателей. Когда понял, что не сможет его вернуть, дело не пошло. Еще до того, как банк обратился в суд, он подарил свою дачу сыну, моему другу.
Да, и законом не запрещено.
Спасибо вам большое.
Вопросик еще, Александр Андреевич. Ну вот пример просто, да? Наша слушательница, как раз поддерживающая инициативу данную, позвонила и свой случай рассказала. Да, ей должница, которая взяла большую сумму денег под расписку, сегодня отдает путем выплат с пенсии. Пенсионный фонд что-то там удерживает с пенсии, по копеечке отдает. Да? При этом живет она в трехкомнатной квартире, единственная владельца, и как бы живет, не тужит. А на сегодняшний момент понятно, что ничего уже в данном случае юридически больше сделать нельзя. Правильно понимаем?
Да, можно сказать, что...
Единственное жилье. А каким образом, какие, на ваш взгляд, вот категории долгов абсолютно однозначно стоят такого законопроекта? Если мы понимаем, что не все социальным жильем, не всех обеспечишь, не совсем справедливо, что единственным жильем надо делиться с банками в кризис и так далее. Вот на ваш взгляд, какие долги самые такие, которые должны все-таки как-то регулироваться подобной возможностью?
Да, я, кстати, хотел первоначально об этом сказать, что все-таки есть группы граждан, именно граждан, кредиторов, которые тоже должны быть как-то защищены. Поэтому часть, ну, нельзя сказать, что закон в целом носит негативный характер теоретически. И поэтому целесообразно выделить вот эти категории. Может быть, это действительно, это должны быть физические лица кредитора. Может быть, это также лица, которые, ну, все-таки социально не защищены, может быть, пенсионеры. Либо лица, у которых... также недостаточный источник доходов, а есть вот такой долг. Это, безусловно, о чем и говорят дети, не получающие алименты от родителей. Возможно. Но на практике, к сожалению, и сейчас в законопроекте, это все кредиторы. И я уверен, что как раз, опять же, незащищенная часть кредиторов, вот таких вот граждан, и вот как вот слушательница, у них будут проблемы с... взысканием, потому что тоже они не обладают этими познаниями, к сожалению, юридическими. А вот у банков, в первую очередь, у каких-нибудь управляющих компаний по коммунальным платежам, у государства, всегда и познания, и силы, и средства имеются. Поэтому, конечно, основное взыскание будет направлено именно по кредитам и по каким-то, еще раз, вот, задолженностям перед государством, перед управляющими компаниями, к сожалению.
Спасибо большое.
Александр Меньшиков, адвокат Национальной юридической службы.
788-3605, код 8495. Уходим на одну минуту.
Радио Москвы. Радиоканал «Радио Москвы». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS-77-56-547 от 26 декабря 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Москвы» выходит при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Продолжаем принимать ваши звонки. 788-3605. Елена Сергеевна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
В плане обсуждаемой темы я хотела бы вот что сказать. Конечно, для того, чтобы отдифференцировать должник, попавший, предположим, в трудную жизненную ситуацию, форс-мажорные какие-то обстоятельства, или потенциальный аферист, который этим пользуется, для этого и существует суд. Как только суд, изучив все материалы дела, придет к выводу, что у этого действительно форс-мажор, а вот этот вот тут что-то такое, то изъятие единственного жилья будет в какой-то мере единственно возможным вариантом для того, чтобы удовлетворить требования противоположной стороны. Здесь прозвучали вполне обоснованные опасения, что, дескать, мы будем плодить бомжей. Нет, не обязательно. Должны быть выделены в рамках данного проекта какие-то депрессивные, скажем, регионы в стране или какие-то регионы, в которых нужно население увеличивать, понимаете? Стройки там народного хозяйства, как раньше говорили, в конце концов, куда можно было бы этих людей переселять. Ведь когда преступник нарушил закон и получил свою, так сказать, меру наказания, и его определяют в тюрьму, ведь он же не бомж, он же в тюрьме сидит, его ж не выбросили, так почему же за менее значимые преступления нельзя человека отправить куда-либо, там, где нужны его руки? Ты честный человек, вот так сложились обстоятельства. Ну хорошо, уезжай из своей квартиры, она продана, тебе там будет предоставлено жилье, куда тебя направят, и ты будешь там работать. А потом, если ты поднимешься, если ты восстанешь из пепла, ты вернешься и, так сказать, решишь, восстановишь все свои жизненные достижения на том же уровне или на более низком. Я полагаю, что эта инициатива имеет право на существование только при условии, что будет отдифференцировано дифференцировано, будут отдифференцированы добросовестные от недобросовестных должников. Вот это было бы
правильно. Елена Сергеевна, ну, я хочу сказать, что долг это еще не преступление. Долг это еще не преступление.
Давайте так, Елена Сергеевна, ну смотрите, на примере суду, чтобы принять то или иное решение, нужно опираться на закон, в нем должно быть четко прописано. Вот вы бы, на ваш взгляд, какие категории долгов, по каким категориям долгов сразу четко разрешили бы изымать единственное жилье? Там, например, алименщики, или долги банкам, или долги личные друг другу по расписке. Вот на ваш взгляд, какие заслуживают такой меры?
Вы знаете, вот из перечисленных вами я бы все три категории отнесла туда. Почему? Потому что банки действительно правильно, вот выше ранее говоривший человек, забыла его фамилию, он сказал, что а почему, собственно говоря, банки должны погашать эти кредиты, а мы добросовестные вкладчики, лишаемся и процентов, и всего прочего. Я бы все три эти категории туда отнесла. Нет, это не наказание, когда мы этого должника переселим куда-то и скажем, поработай, дорогой, поработай, нам вот сельское хозяйство вот тут нужно поднимать, а вот тут вот нам животноводческий комплекс нужно построить. Вот давай-ка, поработай здесь. Ну уж если действительно, как вот сказал Роман, попал там кто-то в ситуацию, авария какая-то, он не может, стал этим самым инвалидом, не может выплачивать. Но на то у нас и суд. Помните, как в той комедии «Самый справедливый суд в мире»?
Елена Сергеевна, все понятно, спасибо. Только я хочу вас огорчить. У нас нет строек народного хозяйства. К большому моему сожалению. Ну, нет у нас таких строек.
Да, ну, спасибо большое.
Спасибо большое. Ваше мнение понятно, да.
Понятно, очень аргументированно.
Так, ну что, мнение, давайте послушаем мнение последнего эксперта. С нами на связь выходит.
Анна Коняева, юрист, директор центра столичного центра правового обслуживания. Анна Юрьевна, здравствуйте.
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 Да, ну вы вот слышали мнение нашей слушательницы, да, я так понимаю, сейчас.
Довольно, да, слышала.
Довольно жесткое такое.
Да, вы...
Все настройки народного хозяйства.
Вы согласны, поддерживаете инициативу?
Ну, на самом деле, сложно однозначно сказать, потому что я знаю, как сложно действительно взыскивать должников бывает, потому что мы занимаемся как раз, это в том числе и наша работа по взысканию должников денежных средств, мы помогаем. Тут однозначного ответа нет. Действительно, нужно государству обеспечивать возможность для взыскателей более эффективно получать долги. Однако вот этот проект, он может повлечь некоторые перегибы. Во-первых, может коснуться действительно самых слабозащищенных слоев населения. Это тех, кто попал в тяжелую жизненную ситуацию, не может рассчитаться с долгами, потому что по проекту там может быть взыскана, может быть реализована квартира, если более 5% уже сумма задолженности. То есть, получается, гражданин приобретет какой-нибудь телевизор, попадет в аварию, и потом будет решаться вопрос о реализации стоимости, о реализации его...
Алло. Анна Юрьевна, вы куда-то пропали. Алло.
Давайте мы попробуем перезвонить.
Да. Алло, а, нет, все,
алло,
да.
Алло.
Да.
Алло.
Вы куда-то, там... Вы...
Да, я извиняюсь. И второе, это, конечно, может быть использовано тоже некоторыми недобросовестными взыскателями как новый способ отъема недвижимости у там слабозащищенных слоев.
Вот это вот важно очень.
Анна Юрьевна, пока связь не пропала, у меня такой вопрос. Смотрите, не секрет, что немалая часть людей берет в долг, зная, что они не будут отдавать вообще. Просто берут там под расписку у банка, вот взяли, а отдавать мы не будем. Вот таких людей можно назвать мошенниками с точки зрения закона?
Конечно, здесь должен задействован быть механизм Уголовного кодекса, это злостное уклонение от погашения задолженности. Есть такая статья, но, знаете, она не работает, по сути. Мы сталкиваемся с тем, что наши предприниматели не могут взыскать часто и банкротятся. Вот. Поэтому, конечно, надо как-то помогать взыскателям. Но самое главное, чтобы не было перегибов.
Спасибо большое, спасибо. Напомним, с нами на связь выходила
юрист, директор столичного центра правового обслуживания Анна Коняева.
7-8-8-3-6-0-5, код 8-4-9-5. Екатерина, здравствуйте.
Добрый вечер. Я хочу тоже принять участие в обсуждении.
Здравствуйте.
Я являюсь членом ЖСК, который построен уже 30 с лишним лет тому назад, но не хочет расформировываться в другую форму. И у нас недавно приняли устав, пользуясь тем, что больше 75% людей очень старые или не ходят на собрания, в которые включили возможность брать кредиты на цели ЖСК нашего.
Mm-hmm.
Вот. И в этот устав прописали то, что должны отдавать эти кредиты, соответственно,
совокупно все
мы,
жильцы,
члены
кооператива. Да. Это проблема, да, большая. Да.
И таким образом, вот если принимается закон, который мы сейчас обсуждаем, то мы тоже можем лишиться жилья. Как нам, значит, вот с таким уставом, который был подложно, в общем-то, правлением, бухгалтером и председателем принят, как нам себя обезопасить?
Так вы меняете устав на общем собрании?
А на общем собрании приходят люди, которые за 80, они либо не понимают, либо они обработаны уже.
Ну,
обработаны этим правлением, по сути дела.
Я не уверен, что данный законопроект в вашем конкретном случае,
да,
когда,
скорее всего, вас
когда
не будет касаться.
Определенную совокупность жильцов затрагивает и общий долг у всех, что он напрямую коснется и обязаны будет лишать единственного жилья только потому, что у вас долг. Ну, это общий ваш долг. Я думаю, это индивидуальный очень случай, который требует довольно
Екатерина, данный законопроект не факт, что станет законом.
Я бы, честно говоря, конечно, сразу вас отправил к нам на форум zakonia.ru, где в соответствующем разделе вы бы задали этот вопрос и описали бы вашу ситуацию. Я думаю, вам довольно быстро наши юристы помогли бы, написали варианты решения.
Заходим в интернет, что мы
набираем. Да, потому что ситуация...
Что мы набираем, Артём?
Zakonia.ru.
Там задаете вопросы.
Там раздел форум, соответствующий раздел найдете на форуме и задавайте вопрос. Я думаю, что сходу обратят внимание наши форумчане. Неоднозначная ситуация. Здесь нельзя так сходу, это требует...
В завершение, Артем, что думают люди, которые заходили и сказали свое мнение?
Да, по традиции. У нас тут спор. Вот Сайкин Кирилл у нас пишет. Вопросов действительно больше, чем ответов, особенно с учетом реализации такой штуки, как возвращение денег, которые будут переданы в бюджет муниципального образования, где проживает должник, и ему будет выделено муниципальное жилье. Очередников на улучшение жилищных условий в стране более чем достаточно, и люди в своей очереди ждут годами, каким образом жилье будет выделяться должникам, если его не хватает на очередников. А еще одно мнение Ирина пишет. Это всего лишь очередное продолжение изыскания властей по отчуждению жилья у граждан. Следует ждать более жестких новелл, как ВВП сказал, кто не спрятался, я не виноват. А Сидор пишет, власть снова лезет в карман граждан, помогая банку. Как можно говорить о восстановлении справедливости в пользу обманутого буржуя, банкира и гражданина, который вместо положенных 18 квадратных метров на нос имеет квартирёшку в 38 квадратов, двукратное превышение жилищного норматива налицо. Из-за двух лишних метров должник должен лишиться квартиры, а банк в шоколаде. Такие мнения. Между тем, есть и мнение, которое поддерживает законопроект.
Мнения разные, я уже понял. Артём, смотрите, такая история. Мне звонила слушательница, сказал, что муж в свое время дал в долг 100 тысяч рублей женщине, которая имеет на «Динамо» четырехкомнатную квартиру. Никак не хочет отдавать, официально она безработная, выплат у нее нет никаких. Постановили, все, значит, запретили выезд за границу. Но, как сказала наша слушательница, это не мешает ей через Минск трижды в год летать отдыхать в Таиланд. Понимаете? И живет она в четырехкомнатной квартире. Для таких, мне кажется, закон был бы вполне уместен.
Вполне. И не только для таких. Для банально алименщиков.
Да, ну это само собой все, уважаемые слушатели. Спасибо вам за ваше мнение. Надеюсь, что ровно через 7 дней в этом же составе мы встретимся в этой же студии.
Всего вам доброго.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире. Радио Москвы.
А напоследок я скажу.